Мы с вами начали речь об истоках понятия «завет», о том, что каждый, вступивший в завет, знает своего союзника по завету лично, связан с ним личными отношениями, постоянно как-то поддерживает эту связь. И перешли затем к понятию «новый завет», задали ряд вопросов, относящихся к его сложению, к его сущности, к тем признакам, которые позволяли в древности определить, вступил ли человек в этот завет, относится ли он к нему и каким образом, как давно в нем состоит. Но говоря о Новом Завете, нужно сказать и о служении, о том церковном устройстве, которое сопровождало само сложение и первые шаги существования новозаветной общины. А когда мы подходим к этой проблеме, то сталкиваемся с такими интересными терминами, постепенно приобретающими все более широкое распространение и в ученом мире, и вообще даже среди адептов христианства, среди верующих, как доникейский период и посленикейский период. И встречаемся с тем, что о посленикейском периоде очень много что известно, целые тома сохранились всевозможных трудов, всякой литературы, исторических, религиозных, философских сочинений. От доникейского периода очень мало что осталось. И если что и осталось вне Писания, вне книг непосредственно Нового Завета, то найденное археологами и глубоко спрятанное много веков назад в пещерах, в могилах и так далее, куда не добралась рука редакторов, цензоров и всевозможных инквизиторов. Что же это за термины? Что произошло на Первом Никейском соборе в IV веке, именно в 325 году? На этом соборе практически христианство было объявлено государственной религией Римской империи, и сам император Константин представился его защитником и в какой-то мере даже и последователем. Хотя официально он крестился, как известно, только непосредственно перед смертью. Вот на этом соборе были установлены какие-то совершенно новые, судя по всем его документам, основы богослужения и почитания Всевышнего. Именно, очевидно, такое вот живое собрание, какое представляло собой первоначальная церковь, было заменено служением торжественно-мистериальным. Человек, входивший с этих пор в христианский храм, становился зрителем и только отчасти участником некого великого действа, подобного тому, какое проводилось и в храмах других религий, языческих до того. Но это действие здесь уже было окрашено в христианские тона, читались некоторые тексты библейские, и все это как-то объяснялось с новой позиции. Те документы, которые свидетельствовали о догматике, о богослужении, о представлении, связанном с общиной верующих между собой в доникейский период, практически все были уничтожены или как-то такое настолько изменены, что трудно добраться до сути. Поэтому единственное, на основе чего мы можем судить о богослужении первой новозаветной церкви или первых церквей, это Священное Писание Нового Завета. Его рука цензоров практически не касалась, во-первых, в связи с очень широкой распространенностью к этому времени этих текстов, так что всякая фальсификация, всякое переиначивание были бы очень явны. И, во-вторых, все-таки некий трепет внутренний охватывал тех, кто прикасался к другим документам, но обходил эти. Все-таки страх Божий некий у этих людей, возможно, оставался. Каково же было служение в первые века? Как выглядело собрание церкви? Вопрос очень важный. И он связан с еще более важным вопросом, а именно таким. Являются ли многократные, в течение многих столетий предпринимавшиеся многочисленные попытки вернуться к доникейскому пониманию веры и к доникейскому богослужению, поиском евангельской истины, или они являются чистой воды ересью, но обычно так называемой протестантской ересью, противоречащей канонам ортодоксальной церкви? А ответ на этот вопрос очень важен. То есть, что должно быть положено в основу вот этих вот поисков евангельской истины, служение доникейское, если оно в чем-то отличается от посленикейского, или та практика, какая сложилась в IV веке и далее в ортодоксальных церквах. Ну, чтобы ответить вот на этот вопрос, фундаментально важный, давайте посмотрим, что же именно говорится в Писании о собрании церкви и о служении, ну, разумеется, в первом веке. В первые годы, буквально-таки, и десятилетия после земной жизни самого Христа и при жизни его непосредственных учеников, видевших его лицом к лицу. Как выглядело собрание? Прежде всего, христианское собрание называлось греческим словом «синагоге», то есть «синагога». Так называется, например, оно в послании Иакова во 2 главе, во 2 стихе. Там говорится так: «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Вот то, что переведено здесь как «собрание», в греческом тексте это «синагоге», «синагога». Между прочим, во всех остальных местах Нового Завета слово «синагоге» так и переводится – «синагога». Иисус проповедовал в синагогах иудейских, апостолы вошли в синагогу в таком-то городе, постоянно мы читаем. И только здесь переведено как «собрание», просто потому, что синодальным переводчикам, как и их более ранним коллегам, было как-то то ли совестно, страшно, непонятно, как назвать христианское собрание синагогой, в какие же это ворота лезет. Настолько удалились позднейшие представления от первоначального. Что называлось синагогой. Затем, в каком положении чисто физически находились там люди? Вот апостол Иаков, глава Иерусалимской церкви, говорит: «И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь». Значит, люди сидели. Собрания проходили сидя. Ну, если разве что не хватало места, то кому-то говорили: «А ты стань там у дверей» или «Сядь здесь у ног моих», то есть на более низком каком-то седалище, может быть, на ковре. Во время этих собраний сидели. Каждого верующего, мы видим, приветствовали. Новый человек входит, и ему говорят: «Вот займи такое-то место, стань здесь, садись там». Хотя апостол осуждает эту практику в связи с тем, что разные отношения к людям в зависимости от их материального положения. Так, конечно, не должно было быть. Каждый был в братских отношениях со всеми остальными, должен был приветствоваться, как и все прочие, независимо ни от чего, и ему предоставлялось место. Чем занимались во время этих собраний? Было ли там нечто подобное позднейшему, да, такому мистериальному, торжественному богослужению, которого большинство являлись зрителями более чем участниками? Кстати, недаром церковь во все века осуждала театр, как вы знаете. Всегда находились с весомым голосом и важные священнослужители, запрещавшие театр как некое беснование и зрелище, вызванные нечистыми духами. Ну, потому что театральное зрелище очень уж напоминало саму обстановку в храме, как бы представлялось пародией на нее. Но было ли нечто театрализованное такое и торжественно-мистериальное в древнейших собраниях? Вот мы читаем в том же послании Иакова, что в церкви разбирали Писание. Притом участниками этого разбора были все. Не то, что кто-то вот один читал, остальные только внимали каким-то кратким выдержкам. Нет, читали подробно, разбирали и участвовали все в обсуждении. Иакова, 2 глава, 3 стих. Здесь мы читаем, что они сидели, разбирая Писание. Ну, например, в послании апостола Павла к Колоссянам, в 3 главе, в 16 стихе, непосредственно сказано, чем занимались сидя таким образом: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Вот суть этих собраний. Обильно вселялось Слово Господне. То есть его все изучали, все читали его. Книг, кстати, как вы понимаете, было гораздо меньше. Только еще начали входить в моду книги, такие вот по страницам распределенные, сложенные тетрадками, а читали больше всего по свиткам. Еще кожаные свитки были в ходу. Ну и по нескольку человек, собираясь над свитком, читали по очереди, обсуждали прочитанное, слово вселялось обильно. Ну и в перерывах между чтениями Священного Писания, соответственно, пели и воспевали Господу. То есть все распевали псалмы и славословили Бога. Это, опять же, не было прерогативой какого-то отдельного хора, которому остальные подпевают. Затем, каждый ли имел слово в этой первоначальной церкви? Или был один какой-то служитель, допустим, с паникодилом, который все совершал, или двое-трое, остальные были молчаливыми полузрителями и на четверть, может быть, соучастниками. Нет, слово имел каждый, и мало того, каждый должен был нечто сказать на этом собрании христиан. 1 Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Сходились верующие, и у каждого, подчеркнем еще раз, у каждого из них нечто было для назидания других. Что же именно? Псалом. Ну что такое, у каждого есть псалом? Псалмы ведь изложены в псалтыре и так, каждый может прочитать. Ну, значит, либо какая-то особая мелодия, либо истолкование псалма, либо какой-то свой псалом, свыше сообщенный этому человеку Святым Духом и подхватываемый остальными подпевающими ему. Есть поучение. Значит, не было такой строгой иерархии, чтобы один кто-то мог поучать, выступать с проповедью, остальные должны были благоговейно внимать. Такое могло установиться только в пору духовного одичания, когда люди, подобно младенцам, там, представителям каких-то совсем таких незрелых возрастов, сидят и внимают кому-то одному в церкви. Ведь все братья и на всех Дух Божий, значит, каждый должен обязательно что-то говорить. Есть поучение, есть язык. Ну, что такое язык, это мы посмотрим позже, из сопоставления с другими местами. Есть откровение. Значит, каждый получал откровение свыше или мог его получать. Сравним это с современной церковной практикой. Даже и мысли такой не особо. Вот, а если кому-то будет откровение, на его в лучшем случае тихонько выставят, чем что-то такое начнет говорить, а в худшем случае с позором, и пригласят милицию, что он говорит такое от себя, как это так, и никто не будет даже вникать, откуда это откровение происходит. Есть истолкование. Ну, истолкование чего? Языка, как мы дальше увидим, или священного текста, это уже другой вопрос. Все сие будет к назиданию. Значит, сходились люди, садились, разбирали Писание, воспевали Господу, и каждый имел некое слово к остальным, которое всех назидало. Затем, если в церковь входил кто-то, не знающий основ веры или противоречащий им, то есть неверующий, ну, в первом случае профан, да, не обращенный совсем, в другом случае, ну, скажем, еретик, который сознательно противится ясно изложенным в Писании основным понятиям веры, то что с ним происходило? Я думаю, что сейчас большинство церквей, если войдет такой человек, независимо от направления этой церкви, то он как вошел, так и выйдет, никто даже не обратит внимания, ну, в лучшем случае как-то скажет ему пару ласковых или неласковых слов. Ничего такого очень важного для себя, от окружающих, по крайней мере, он, скорее всего, не услышит. Как было в древней церкви? 1 Коринфянам, 14 глава, 24-25 стих. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог». Как бы это такое сделать, чтобы в церковь вошел незнающий или неверующий человек, то есть первый раз находящийся в христианском собрании или активно противящийся христианскому учению, вообще любой вере, и в конце этого собрания он бы пал ниц и сказал: истинно с вами Бог, будучи абсолютно в этом убежден. А откуда такое убеждение-то у него возникнет? Потому что все пророчествуют. Вот интересно, кажется, все присутствующие могут быть наделены пророческим даром. И вот такой человек всеми обличается и всеми судится. Но если ему, ну скажем, представляют какие-то абстрактные истины, какие-то догматические положения, то разве это пророчество? Или говорят ему заученные слова, которые изо дня в день повторяются, то разве это научение? Нет, он должен услышать нечто лично к нему относящееся. Он должен услышать, назовут ли его по имени, или изложат ему те обстоятельства его внутренней или внешней жизни, о которых никто из присутствующих реально не может иметь представления, а значит, источник этой информации сверхъестественный. Или скажут ему нечто, чего он давно искал, к чему он стремился, чего жаждал, он наконец услышал. Вот тогда он подлинно падет ниц, поклонится Богу, скажет: с вами Бог. В другом же случае он как вошел, мы сказали, вот так, так и выйдет ненаученным. Интересно еще следующее. Все члены церкви должны были о чем-то ревновать, то есть быть не холодными, не безразличными, не присутствующими для того, чтобы подпирать стены и колонны, а активными и страстными искателями какой-то истины. Какой же? 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Оказывается, нужно было ревновать, но ревновать – это в смысле ревностно стремиться, ревновать о дарах духовных, то есть стараться их снискать. Особенно же о чем? Ну, вот в современном мире сказали, ну, может быть, о том, чтобы научиться читать Писание, там, на славянском языке или на латыни, может быть, о том, чтобы лучше петь в церкви, или, ну, участвовать в делах благотворительности в лучшем случае, а здесь говорится о том, что пророчествовать. Ну, подобный текст, если в современном, в большинстве современных церквей прочитать, люди не обратят внимания, а если вдумаются, то волосы встанут дыбом. Тут говорится о чем-то совершенно неслыханном, невиданном, непонятном. Как-то члены церкви должны каждый ревновать о том, чтобы пророчествовать. Да пророк – это такая величайшая редкость, что днем с огнем его не сыщешь. Еще некоторое отличие от современности. Вот пророчество представляется как нечто распространенное, как нечто достижимое. Но это то состояние духа, то отношение со Всевышним, когда человек непосредственно от него получает знания, точные знания, сообщаемые другим. О подобном даре в современных церквах почти не помнят. Вернее, знают, что когда-то в древности оно было. А те, кто им когда-то обладал, называются святыми и изображаются на иконах. Собственно, кто такие святые? Это вот изображенные на иконах прежде жившие люди, праведники, сподобившиеся особой благодати. Перечислив все те признаки церкви, о которых мы здесь читаем, и еще нечто будем читать, апостол Павел говорит, 14 глава 1 послания к Коринфянам, стих 33, «Так бывает во всех церквах у святых». И словом «святые» агиой по-гречески или кедушим по-древнееврейски, оказывается, назывались все члены общины, а не те, которые изображены только на иконах и, скажем, жили в глубокой древности, особенно прославились. Но так бывает во всех церквах у святых, говорит апостол, как же назвать те церкви, в которых этого не бывает, и тем более, которые даже и не слышали ни о чем подобном, весь строй служения которых, ну, иной, другой, как бы, вот, другая традиция, как бы, лежит в основе. Вот некоторые черты древней церкви. Если мы читаем дальше, особенно это вот 14 главу 1 послания к Коринфянам, то сталкиваемся с еще более странными и удивительными вещами. Оказывается, все члены вот этих древних первых церквей имели такой дар, как говорение на иных языках, сообщаемый Святым Духом. Ну, опять же, представим себе удивление, а затем и возмущение присутствующих, или кто-либо начнет таким образом говорить или вслух молиться в современной церкви. Ну, его попросят выйти или помогут ему выйти как можно скорее. Где говорится об этом? Ну, скажем, в той же главе первого послания к Коринфянам, 23 стих. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Значит, вся церковь сходится вместе, и все, подчеркнем еще раз, говорят некими незнакомыми языками. Но если мы читали Новый Завет более углубленно, то помним, что дар иных языков был дан Святым Духом апостолам, когда они в день Пятидесятницы после воскресения Христа сошлись в Иерусалимский храм. И этим вот даром сопровождалось обращение к вере, обращение в христианство очень-очень и очень многих, чье обращение в Писании описано. И вот тут говорится, что в конце концов он свойствен всем верующим. Вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками. Но если войдут те же незнающие или неверующие, о которых мы говорили, то есть люди, впервые приходящие в христианское собрание, или активно противящиеся вере, то они, увидев такое странное зрелище, вот говорение незнакомыми языками, скажут, эти люди беснуются. То есть у них нет возможности различить дар Божий, нисходящий свыше, от исступления. От психической ненормальности. Да? Но это свойственно незнающим или неверующим. Если же взять современных верующих, то многие ли из них сумеют различить между одним и другим? И не подавляющее ли большинство скажет, что таковые люди беснуются, встретившись с проявлением подобного дара Всевышнего? Затем еще нечто говорится вот об этих иных языках и в других посланиях апостолов. Ну, например, послание Иуды, не Искариота, разумеется, а брата Иисуса Христа по плоти, 1 глава, 20 стих. Там, собственно, единственная глава. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Только молиться Духом Святым. Если этот вопрос задать, опять же, большинству верующих, то вразумительный ответ получить будет трудно. Возможно, какие-то предположения будут, что это вот особое состояние, когда человек благодать ощущает. Но как это молиться ею, то есть благодать? Одно дело ощущать, другое – молиться Духом, не своим Духом, а Духом Святым. То это вопрос трудный, сложный для большинства современных верующих и вообще незнакомый и неразрешимый. Опять мы видим, что традиция до никейская и после никейская – это как бы две разные и несовместимые традиции. Затем в церкви при взаимных беседах, при изучении Слова Божия, при молитве различались следующие вещи. 1 Коринфянам 14 глава, 6 стих. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам, или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением». Апостол обращается к рядовым членам Коринфской церкви, церкви, недавно образовавшейся и состоявшей главным образом из язычников даже, а не из иудеев, которые давно были знакомы с законом Божьим, то есть из новообращенных. И эти люди, новообращенные, прекрасно различали такие вещи, как откровение, познание, пророчество и учение. Вряд ли многие современные верующие смогут указать разницу между этими понятиями. И мало того, слышали ли они когда-нибудь все четыре разновидности вот этого наставления и могут ли воспроизвести что-либо из этого? Вспомнить, чему они были наставлены в церкви, например, откровением, познанием, пророчеством или учением? И как действуют вот эти дары в тех, кто ими наделен? Следующее интересное очень происходившее в Древней Церкви событие – это так называемое благословение Духом, о котором говорится в 16 стихе той же главы. «Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении?» Значит, какое-то было благословение Духом. Что это такое и как это понять и разъяснить? Затем в церкви очень ясно различали верующих и неверующих. Они имели какие-то очень конкретные признаки, те и другие, по которым и отличались. В той же главе стих 22. «Итак, языки – суть знамений не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». И каждый из этих категорий применял к себе вот одни языки, другие – пророчества. Почему это так и что все это значит? И каким образом неверующие, если они не верили в Бога, не верили в Иисуса Христа, в Евангелие, оказывались в церкви, что они там делали? Как они там вообще оказывались, как туда приходили? Это следующий вопрос. Наверное, в современной церковной практике довольно трудно, войдя, различить верующих от неверующих. Вот, как, разве особое ведение какое-то нужно иметь. А там различали все и каждый. Затем была такая практика во время церковного служения. Говорили на языках по двое или по трое, на незнакомых языках. Один изъяснял, то есть толковал или переводил сказанное, а прочие рассуждали об услышанном. Стихи 27 и 29 той же главы. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. 29 стих. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Значит, говорение на языках или пророчество, изъяснение сказанного и рассуждение об услышанном. Скажите, где и когда вы это видели в современных церквах? А ведь это указано апостолом как нормативное нечто, как необходимое при всяком богослужении, составляющее его суть. А почему? Да потому что вот через откровение на этих языках, через пророчество, сам Создатель Вселенной говорит с людьми, объявляет им свою волю, в данный момент беспрекословно, так сказать, диктуемую, которую нужно выполнить, а не напоминает о чем-то уже прежде бывшем, древне установленном, из раза в раз повторяющемся. То есть путем этих откровений, этих пророчеств, этого говорения на иных языках, сообщается прямая воля Божия, и люди прямо собеседуют с Ним, находятся с Ним в живом, искреннем, сердечном общении. И это совершенно понятно. Ну, затем говорится так, 31 стих. «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Все один за другим. Вот некоторые, казалось бы, кардинальные черты служения древней церкви, до Никейской церкви, которые, наверное, противоположны таким признакам, часто встречающимся в более поздних церковных общениях, более поздних общинах, как, например, раздоры и ненависть. Раздоры и ненависть, это, или там противостояние разных групп внутри церкви, это явный признак того, что либо все, либо кто-то лишен благодати, потому что как благодать может привести к раздорам? Если люди непосредственно имеют общение с Богом и получают от Него откровения, то как они могут кого-то ненавидеть, презирать, предавать проклятиям и отлучениям все время и изгонять? Они получат, если даже есть какое-то непонятное противоречие, неразрешимое, руководство свыше для того, чтобы его разрешить. Ну и тем более все это противоположно стремлению к обогащению, например, церковной иерархии. Такого быть не могло, потому что вот апостол даже осуждает разное отношение к более богатому и более бедному человеку в церкви. Тем более, если бы стали обогащаться церковные иерархии, то это было бы сразу видно, его просто изгнали или отлучили из такой церкви. Так что раздоры, ненависть, стремление к обогащению – это все очень далеко от той святости, о которой здесь сказано. Так бывает во всех церквах у святых. Раздавались ли в церкви голоса поющих женщин, как теперь? Было ли такое? Был ли женский хор, который, ну, в современной церкви является очень важным признаком таким, как бы. Вот человек входит в храм, он слышит, прежде всего, голоса поющих женщин. В том же самом послании Павла, в 14 главе, в 34 стихе говорится, «Жены ваши в церквах, да, молчат». Значит, женщины молчали, внимали тем поучениям, которые раздавались через пророков. И однако же в других местах Священного Писания мы видим, что среди женщин были пророчицы, а пророчицы молчать были не должны, они Божью волю извещают. Значит, всякая женщина, непосредственно возвещающая волю Божью духом пророчества, конечно, говорила. И дано было говорить женщине в церкви. В то время как в современной церкви, если выступит женщина перед собравшимися, даже с проповедью, это будет очень странно, да? Будь то католическая церковь или иная. Ну, а пение в то же время женское является очень важным и таким одним из доминирующих, что ли, признаков. Ну, наконец, еще о чем скажем, что в церкви учились. Церковь была местом, где учились, поучались и получали истинное наставление. В той же главе 35 стих он говорит так. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. То есть, если в процессе этого учения женщина захочет что-то уточнить или выступить с каким-то вопросом, то пусть посоветуется дома с мужем. Собственно говоря, целью всего христианского просвещения, всей проповеди, было распространение богопознания. И сам Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь после воскресения своего, сказал так, это последняя глава Евангелия от Матфея, стих 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». «Научите крестя и учите дальше». Вот такой смысл этого оборота речи. То есть в учении состоит смысл и суть всей христианизации. Ну, если в современной церкви прийти и так это поспрашать людей, то много ли будет наученных, ученых, знающих хотя бы основы веры? Немного. А ведь прошло почти 2000 лет. Как широко должно было распространиться богопознание среди народов и к каким колоссальным сдвигам в истории всего человечества, в политике, экономике, в взаимном отношении людей друг к другу. Какие должны были произойти сдвиги, если бы церковь была устроена так, как она была устроена при апостолах, следуя словам самого Иисуса Христа. Народы были бы научены до глубины души и передавали бы вот это научение, эту любовь, это знание, это почтение к человеку, это благоговение перед Богом из поколения в поколение. И ведь это возможно. И в пророчестве Исаии говорится, что богопознание так наполнит землю, как воды покрывают дно моря. Но если посмотреть, насколько глубоко море, и легко ли добраться до дна, то вот и сравнить с этим богопознание, как оно сейчас распространено среди народов, то будет совсем иной вид и иной вывод. Такого богопознания и в помине, к сожалению, нет. Есть отдельные люди, которые что-то изучают, чем-то интересуются. Вот таким образом, цель христианизации, цель просвещения, цель всего этого как бы сокрылась, затуманилась и завесилась путем изменения самого строя богослужения, самого строя изучения Слова Божия. Вот мы немножко поговорили о том, как выглядела церковь в доникейский период, особенно в первом веке, и можем сравнить, как это все выглядит в следующие века, вплоть до наших дней. В завершение своей речи Павел в послании к Коринфянам, здесь вот в 14 главе, говорит так, 37 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Но кто не разумеет, значит, он не является пророком, даже духовным не является. Это заповеди Господни о том, как должно быть устроено служение в церкви. Если оно устроено иначе, то это заповеди не Господни. Предание человеческое. Если человек не является пророком, это ладно, но если он не является духовным, то какие еще есть разновидности людей, указанные в Писании? Вот кроме духовных, какие еще есть люди? Душевные и плотские, да, или плотские, да. Что мы считаем о них? Ну вот о духовных мы прочитали и знаем, что имеющие Духа Божия общаются с Богом, с Иисусом Христом. Что говорится о тех, кто не является духовным, а узнается это из того, что он не разумеет сказанного здесь, то есть не участвует в таком служении Богу. Ну, например, о душевных людях сказано в первом послании к Коринфянам во второй главе, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Значит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, а следовательно, противится Богу, считает это безумием. Но еще есть одна разновидность людей, называется плотские. Может быть, они должны составлять большинство в церкви. Вот не духовные, не душевные, а плотские, может быть, это идеал. Но о плотских людях сказано следующее тем же апостолам. Это послание к римлянам, 8 глава, 6 стих и 7. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Значит, плотские люди враждуют против Бога и не покоряются Ему. Душевные не принимают того, что от Духа Божия, почитают это безумием. И, значит, вот изложив весь строй служения, какой он был в первом веке, апостол говорит, кто почитает себя, то есть знает о себе, что он не почитает, в смысле превозносится, знает, что он пророк или духовный, тот пусть разумеет, что мы говорим, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет, значит, он является плотским или душевным человеком, не относящимся к Церкви Христовой в подлинном смысле этого слова. Ну и, наконец, сказано еще что? «Чтобы все было благопристойно и чинно», говорит апостол, стих 40. Вот этот стих очень любили и в следующие века, обычно замалчивая или как-то такое вуалируя то, что сказано выше, «чтобы в церкви было благопристойно и чинно». Ну, то есть, чтобы не было криков, споров, каких-то несогласных выступлений, одновременной речи. Это понятно, но благопристойно и чинно должно быть то, что выше изложено. То есть пророчествование, говорение на языках, изъяснение языков, общая молитва, когда люди делятся друг с другом познаниями в Писании и так далее. Вот это должно быть чинно. Потому что слова «благопристойно» и «чинно» можно отнести к чему угодно. Например, человек стоит на улице и благопристойно и чинно подпирает стену соседнего дома, но к церкви никакого отношения не имеет. Так что благопристойность и чинность здесь в приложении вот именно к тому процессу богопознания, к тому общению людей в любви между собой, которое было свойственно первой церкви. Вот несколько слов об отличии того древнего служения от последующего. Как было выкорчевано, как было уничтожено сложившееся в церкви к IV веку, какими административными, инквизиторскими и другими мерами действовали римские власти, искореняя ту практику и вводя другую, уподобляющую служение тем знакомым им мистериям, которые процветали в разных городах того времени, это уже вопрос другой, вопрос исторический, вопрос глубокого изучения источников, большинство из которых уничтожены. Но, тем не менее, так сказать, истину найти и восстановить можно.